Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов пять минут, в эфире программа «Своя правда», у микрофона Владимир Карпов. И сегодня поговорим о контрсанкциях, которые вводила Российская Федерация в ответ на санкции, введенные в отношении Российской Федерации. Этому событию 5 лет. Сейчас как раз исполняется. Ну и что в сухом остатке? Об этом сегодня и спорим. С нами Дмитрий Потапенко, предприниматель, экономист. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
И Агван Микаэлян, экономист. Здравствуйте, Агван Сергеевич.
Здрасте.
Ну и начнем с заявления позиции, что в сухом остатке после этих 5 лет. Начнем с Дмитрия Потапенко. Дмитрий, пожалуйста.
Да, в сухом остатке, откровенно говоря, не сильно чего, потому что если мы рассматриваем, ну, то есть нельзя рассматривать антисанкции в отрыве от того, что происходит с российской экономикой, в общем, мы ничего особенного не приобрели, поскольку антисанкции. И самое основное, что антисанкции это вводились не для того, чтобы мы что-то приобрели, потому что когда сейчас заявляется о росте производства того или иного продукта, то, честно говоря, это напоминает дешевые немецкие фильмы. Осталось только как раз звук сюда добавить. Я Дасиш Фантастиш, что ударьте нас сильнее, и после этого мы начнем работать. Поэтому если мы пытались добиться, а мы пытались, именно логика была, основной посыл, что мы каким-то образом, в кавычках я поставлю это слово, накажем зарубежных наших партнеров за то, что они наказали нас за крымскую историю, то, в общем, особо наказа не получилось, и, в общем, более того, они, в общем, переориентировали рынок, даже если мы говорим о там самой такой тяжелой позиции, которая была для польских производителей яблок, то, в общем-то, они вам через год нарастили объем экспорта до 13% относительно того, что первый год, конечно, у всех произошел срыв, ну, как любой, соответственно, если вы живете, а потом вам говорят, все, мы контракт прерываем. Поэтому сейчас надо говорить не про нас, потому что антисанкции были направлены на них, и говорить, на какие повреждения мы, скажем так, нанесли своими антисанкциями. А они незначительны.
Это Дмитрий Потапенко, предприниматель, экономист. Сейчас слово Агвану Микаэляну. Агван Сережевич.
Ну, то, что касается... Я частично согласен, конечно, с господином Потапенко, но только частично. То, что они переориентировались и как бы нашли новые рынки, всегда в бизнесе есть такой момент. А что они могли эти рынки найти раньше? Они что, ленивые, как мы, в кавычках, или что, так сказать. На самом деле, потери у них достаточно сильные. Почему? Потому что новые рынки находятся с помощью разных способов, в том числе и, так сказать, больших маркетинговых бюджетов, определенных цен и так далее. Мы были комфортным, наработанным рынком. Для Польши мы вообще были идеальным партнером, в смысле логистики и прочего. Ну, сейчас не про Польшу, а про всех остальных. Поэтому потери у них очень существенные. Первый год они были вообще, самое это яблочко было попадание. Я согласен, что, конечно, все каким-то образом могут приспособиться, как-то перейти куда-то, но все равно это им обошлось в приличные денежки. То, что касается побочного эффекта, контрсанкции, конечно, не вводились для того, чтобы поднять свое, хотя где-то подсознательно такая мысль, может быть, и была. Все понимают, что если ты рынок закрываешь, так сказать, для чужого, более дешевого, не будем скрывать товара, то его должен заменить какой-то собственный, пусть даже более дорогой, но все-таки собственный товар. И это произошло. Более того, ну, если говорить про яблоки, например, про те же самые, да, у нас производство яблок выросло, ну, как минимум на 50%, это цифра. Ну, на самом деле, это все и по молоку, и по сырам, и там, и по свинине, по курятине, правда, там сильно не по другой причине, так сказать. Вот, в общем, мне кажется, что положительный эффект от этого появился, потому что есть очень важный момент, это дополнительные рабочие места. Такая вот скромная оценка, и это примерно 6,5-8 тысяч дополнительных рабочих мест. Это безусловный плюс.
Это Агван Микаэлян, экономист, и сейчас переходим, собственно, к дискуссии. Дмитрий Валерьевич, а почему вы не учитываете и в том числе эффект для российской экономики, а пытаетесь плясать только от того, как мы сильно навредили им или слабо навредили им?
Просто, когда мы говорим об эффекте российской экономики, мы должны понимать, а эффект в чем заключается? Эффект заключается в поддержке, то есть, несмотря на то, что я предприниматель, в поддержке нас, любимых, чтобы мне устранили конкуренцию, но это, знаете, это, в общем-то, какая-то такая циничное, беспринципное использование нашего населения в качестве тяглого скота.
Почему? Это называется еще протекционизм?
Ну, нет, протекционизм не называется, это все равно, что мы оставим одну радиостанцию «Говорит Москва», и, соответственно, вообще все радиостанции выжжем, и, соответственно, вы, Владимир, будете вправе просить себе зарплату 5 миллионов рублей в день, ну, потому что вы единственный бог.
Неплохой вариант.
Он вам тоже нравится. Есть маленькое «но», только, соответственно, за это, кто за это заплатит эти 5 миллионов? Так вот, напомню вам циферки, как изменились цены на продукт за 5 лет. Значит, масло сливочное у нас подорожало, это как только официальные данные, на 80%, рыба на почти тоже на 70%, капуста на 62%, кура охлажденная на 41%, молоко на 40%, яблоки те самые, как минимум только официально на 35%, говядина на 35%, масло подсолнечное на 35%. Это данные КПМГ. А касаемо роста, поскольку про российскую экономику, так вот, то, что даже КПМГ оценивает, что российская экономика в 2014-2018 году теряла в среднем 0,2 процентных пункта. Что это означает?
Это отчет МВФ сегодняшний.
Ну да, это отчет МВФ в итоге. Да, в итоге российская экономика выросла всего на 2,5%, тогда как в отсутствии внешних шоков они оценивают, что было бы к 6%. Поэтому за все, за то, что мы сами себе назло маме отморожу уши, то есть мы вот сделали, мы, простите, поддержали так называемые, я буду, извините, в кавычки ставить, на агрохолдинги. Почему так называемые? Потому что большую часть так называемой государственной поддержки, а именно денег налогоплательщиков, всосали в себя очень прикормленные агрохолдинги. А это означает, что мы просто переплачиваем за ту же, например, свинину. Я могу сказать, что вот просто для наших сограждан в среднем парная свинина у нас и в Польше она дешевле, с учетом того, что еще, конечно, дешевле именно в абсолютных цифрах, с учетом того, что в Польше еще и больше заработная плата, даже медианная.
Это Дмитрий Потапенко, Агван Сергеевич.
Ну, мне кажется, Дмитрий все смешал в одну кучу. Значит, у нас основная проблема была связана с теми санкциями, которые против нас ввели. Это раз, и с непонятной до сих пор для меня политикой нашего правительства, да, по поводу внутренней финансово-кредитной политики. На самом деле произошло то, что как бы нас закрыли от внешнего финансирования, собственное финансирование у нас так адекватного и не появилось, так сказать, оно появилось, так сказать, по какой-то занебесной цене, значит, да, это как бы никак не связано с нашими контрсанкциями. Хочу сказать, что вот это не из-за контрсанкций мы вот эти 4 процентных пункта не дозаработали, значит, за эти 4 года, да, там, или за 5 лет, значит, это вовсе не так.
А как просто одно отделить от другого можно, в принципе? Ну, то есть, санкции и контрсанкции, это все-таки в связке идут.
Ну, понятно, но эффект от того, что нас от дешевых денег закрыли, а внутри дешевых денег других заменителя не оказалось вообще никакого. У нас курс поменялся, вообще-то говоря, если вы вспомните до 2014 года курс, так сказать, на 78%. Вот 78%, да, у нас могло подорожать все иностранное только за счет изменения курса. Ну, подорожало всего на 35, там какие-то позиции, какие-то на эти 70. Ну, я здесь не вижу никакой серьезной роли продуктовой инфляции.
Стоило ли за счет граждан Российской Федерации защищать отечественного производителя, вводя контрсанкции? Можно еще так сформулировать.
Угу. Отличный вопрос, и вот я на него хочу ответить. Значит, во-первых, начнем с того, что что бы ни делалось в стране, это всегда делается за наш счет. Да, вот существует какой-то миф, что есть какие-то, так сказать, что-то за наш счет делать, а что-то не за наш счет. В любом случае, какое бы ни было решение, это все равно делать за наш счет. Это чтобы отделить нас от не нас, да? Uh-huh. Предполагаю, что не мы, это государство вроде бы какое-то мифическое, хотя это тоже мы. А теперь, так сказать, хочу просто процитировать президента Филлипс. Это он мысль сказал во время Питерского экономического форума. Форума была панель сберовская, такая традиционная красивая панель, там про цифровизацию тролливали, значит. И стал вопрос зала, значит, да, там типа они... Пора ли нашим своим программерам немножко преференции дать, значит, да, там, ну, поддержать нас, а то мы-то вон с такого нижней планки стартуем, а они-то вон с какой планки, нам очень тяжело, нам какие-то квоты ввести, еще чего-то, значит, Греф и Кириенко, они оба ответили на этот вопрос первыми, сказали категорически нет, да вы что, ну, вот это вот какая-то вот ограничение конкуренции, это всегда за счет там кого-то тролливали, начали...
Это неправильно, да.
И тут попросился, хотя к нему не был обращен вопрос, вот этот вот президент Филлипса, он сказал, вы знаете, вообще-то говоря, у правительства любой страны есть самый главный вопрос, вопрос номер один, это постоянное поддержание и увеличение количества рабочих мест, и поэтому это нормальная ситуация ограничения конкуренции, хотят, пусть приходят, становятся российскими резидентами, производят. Кстати говоря, полякам никто не мешает прийти и производить свои яблоки здесь. Welcome.
Итак, Ван Микаэлян, Дмитрий Потапенко.
Вопрос что?
Вопрос исключительно в том, что вы можете как-то парировать заявление Агвана Сережевича или нет. Он говорит, ну, что это нормально, когда защищают...
поскольку компания Philips немножко, я хочу расшифровать, значит, компания Philips, помимо того, что у нее есть президент, она очень уникальна в своей структуре управления. Она, по сути дела, является огромным акционерным обществом, в котором... которого у нас никогда не было и вряд ли будет. То есть там нету какого-то или контролирующего акционера. Это, по сути дела, все там, сотрудники Philips. Это раз. Значит, по поводу... Поэтому, когда он говорит, тут надо понимать, о чем он говорит. Он говорит все-таки о корпорации как таковой. Когда мы говорим о рабочих местах, то рабочих... Вот с чем, а с безработицей у нас настолько все хорошо. Пусть это и искусственно, но очень хорошо. То есть у нас безработицы нет. Хотя это тоже статистическая ложь по причине того, что, конечно, у нас безработица есть, только она называется структурная, и ее власти искусственно задавливают.
Да еще у нас много работающих бедных.
Да, это даже это отдельный какой-то новый экономический термин, которого в природе не существует. Вот, поэтому, когда мы говорим о рабочих местах, вот у нас проблема в том, что у нас нет высокопроизводительных рабочих мест, это раз. И второе, собственно говоря, когда президент Филлипс говорит о... себе и своей стране, он говорит исключительно как бы от лица частного бизнеса, которого у нас тоже с вами уже не стало. То есть у нас с каждым годом, то есть у нас все практически, то есть у нас все трудоустроены на низких зарплатах, в государственных структурах или государственных структурах. То есть у нас нету частной экономики. Поэтому вот с рабочими местами у нас точно нет проблем. И в данном случае, когда мы все-таки говорим о санкциях и контрсанкциях, мы говорим, за чей счет этот банкет? Этот банкет оказался за счет денег налогоплательщиков, за счет увеличения количества нищих, за счет того, что потом пришлось повышать НДС, за счет потом пришлось повышать, соответственно, пенсионный возраст, все это касаемо, кстати, курса рубля по отношению к доллару и вообще ко всему остальному, была произведена искусственная девальвация рубля, потому что, когда мы обсуждаем падение цен на нефть, то у нас уже... Именно как раз тот самый 2014 год показал, что власти никаким образом не коррелируют, в общем, цену на нефть с курсом рубля. Они могут в любую секунду назначить любой ценник за доллар. И это ключевое изменение, которое произошло в 2014 году. То есть маски были сброшены.
Ну, нечто похожее мы сейчас наблюдаем в отношениях Соединенных Штатов и Китая.
Ну, у них несколько, все-таки у них разборки, которые идут между Китаем и Соединенными Штатами, они носят иной характер. Это такой, это попытка торжища, причем физического торжища. Одни объявляют санкции, потом эти санкции смягчают. Это такая вот две крупные державы как лавируют. И с как раз документами, вот все, что пишет Дональд Фредерикович Трамп, это как раз инструмент управления. Он одним твитом может обвалить или поднять акции той или иной компании. Собственно говоря, он этим и занимается. Он и есть главный манипулятор. Это не плохо, не хорошо, просто это надо именно в этом контексте воспринимать. И никогда мировая фабрика под названием Китай не поссорится с мировым рынком сбыта под названием США. А то, что они должны это делать, объявлять так называемые торговые войны, это их функция. Другое дело, что мы на этом фоне, как 11-я экономика мира, там с 1,7 мирового ВВП, мы с нашими правителями готовимся к осадному положению, потому что профицит прошлого года почти 2 триллиона, в этом году там 1,7-1,8 ожидается, но все это, все эти деньги не доходят до экономики, они складываются в кубышку, которую потом власти рассчитывают, когда кирдык наступит, ну, такой относительный для за стенами условного там виртуального Кремля, в каждом регионе свой Кремль, они будут расходовать эти доллары на себя любимых.
Дмитрий Потапенко, Агван Микаэлян.
Мне кажется, мы еще больше намешали, сказать, да, вот если вначале это был суп, теперь это уже мы в суп-пюре уже превращаем. Значит, не знаю даже с чего начать. Значит, начну с конца, значит, вот абсолютно поддерживаю, что существует несусветная глупость. Я теперь это считаю уже глупостью, да, вот, или низким профессионализмом. Вот решение... При профиците прошлогоднем, кстати говоря, не около двух, а 2,3.
2,3. Ну,
2,3 триллиона рублей они подняли НДС. Катастрофа вообще. Причем это поднятие НДС, да, если закрыть глаза на то, сколько сожмется экономика, сколько там помрет компания и так далее, да, может дать всего лишь 600-700 миллиардов рублей. Возникает вопрос, зачем вам лишние 600-700 миллиардов, когда вы 2,3 триллиона рублей положили в резерв?
Консервативная
зачем финансовая еще из
политика?
Экономики отнимать еще 700 миллиардов?
Никто не отнял. Консервативная да политика на черный день откладывают.
Да какой черный день? Слушайте, это несусветно.
Параллельно снижают ключевую ставку.
По поводу кирдыка, значит, да, и вот этого последнего резерва, сказать. Я здесь немножечко по-другому скажу. Значит, все циклы нефтяных котировок, да, они то заставляют нас эту кубышку тратить, и каждый раз это вызывает дикий поросячий визг, так сказать, как бы таких, как бы сказать, против правительства сильно настроенных экономистов. И каждый раз эта кубышка растет, значит, как только нефть заходит в обратный цикл, начинает подниматься. Это случилось и позапрошлый раз, и в прошлый раз, и сейчас. Это уже третий цикл, поэтому это удивительно, что кого-то это удивляет. Но поднятие НДС не имело вообще никакого смысла. Был прямой удар по собственной экономике. Прямой вообще. Поэтому в этой части я с Вадимом Потапенко согласен. Значит, то, что касается курса и то, что она развязалась только потому, что на сегодняшний момент фактически подавлена до нельзя экономическая активность. Ну, мы почему-то хотим очень низкий уровень...
Я просто уточню, она развязалась, это кто она?
Она... Я, наверное, с родами путаюсь до сих пор, силу своего первого образования. Я имею в виду курс. Она,
а,
он,
о, хорошо,
он,
все,
он,
да,
он,
а то
он,
я уже запутался.
Он, конечно, да. Он. Вот, этот, значит... Самый крупный покупатель и продавец любой валюты, это у нас в государстве, это само государство.
Да.
И по-хорошему он может его регулировать как только хочет, так сказать. То есть такого игрока, какого масштаба игрока, как он, просто нет. Если вы заметите, посмотрите, сказать, последние там не 5 лет, а даже 10 лет, то всегда одна и та же игра, так сказать. Да, вот летом еще активность меньше, всегда рубль укрепляется. К концу года, к четвертому кварталу необходимо бюджетные цифры, покрасившие показать его, всегда опускают. Это делается абсолютно сознательно, в силу того, что есть определенный объем валютной выручки, она приличная, потому что у нас много нефтегазовых и сельскохозяйственных, хочу напомнить, доходов. Да, оно, конечно, сказать, несопоставимо с нефтегазовыми, но 26 миллиардов долларов... Кстати говоря, это на 30% выше, чем это было 4 года назад. Это очень хорошая цифра. Все-таки, мне кажется, надо здесь большой плюсик поставить. Ну, собственно говоря, про валюту я тоже сказал, что там еще было много. Я уже, честно говоря, подзабыл.
Ну, про протекционизм рассуждали. Соединенные Штаты и Китай, можно ли это рассматривать как аналогичную ситуацию?
Я сейчас по поводу рабочих
да.
мест. А, все, точно. Рабочие места, так сказать, и эти самые высокотехнологичные. Если посмотреть, как сейчас меняется сельское хозяйство, основной рост там все-таки высокотехнологичный. Потому что это переработка, это новая техника, там никаких ограничений нету. Что у нас растет? Да, это какие-то так называемые агрохолдинги. Ну, по большому счету, для потребителя все равно, как это будет расти, да? Хотя я тоже был бы сторонником того, чтобы государственная помощь доставалась ну, как-то честно, и чтобы малые производители тоже его получали в большем объеме, чем они получают, хотя они тоже получают, да, все-таки вот эти рекордные урожаи, которые собираются там по зерновым, и там вот эти вот рекордные валютные выручки, которые получаются тоже по тем же самым зерновым, это не просто так, потому что сейчас появились высокотехнологичные комбайны, вообще агротехнологии развиваются, очень серьезно изменилось, сказать, уровень химии, которая используется, да, совсем недавняя история с пчелами и так далее, да, это в пользу производительности труда и так далее. Поэтому производство сыров и прочего-прочего, это все достаточно технологичные места. Я бы не сказал, что народ начал копать руками.
Обращаюсь к Дмитрию Потапенко. Дмитрий Валерьевич, вот вы вообще разделяете оценку Международного валютного фонда, что если бы, например, не санкции, то мы бы за 5 лет выросли на 6%, а вот с санкциями мы выросли на 2,5%?
Я искренне считаю, что вопрос не в санкциях, а в, извините за любимое мною слово, рукожопие нашего управления, потому что санкции не санкции, а мы принимаем какие-то определенные решения на международном уровне, но после этого вопрос реализации и компенсации тех или иных решений.
Просто 6% – это мало для 5 лет? Это опять мы в рецессии находимся,
нет,
фактически?
Нет, с точки зрения, подождите, если говорить с точки зрения, могли бы мы расти больше и могли бы мы расти по-другому, да, могли бы, но для этого, понимаете, экономика, как и история, не имеет сослагательных наклонений.
Просто санкции здесь, получается, вообще ни при чем, это третично, вторично.
Санкции, которые применены к нам, ну, если вот отмотать, да, вот то, что было сказано, например, по поводу кредитно-денежной политики, ведь когда мы, основным ударом являются... Это действительно отрезание нас от кредитов зарубежных. Но давайте немножко отмотаем не на 20 лет, а даже существенно больше. Там на лет на 30, как только зарождалась молодая Советская Республика. Я в кавычки немножко это слово поставлю. Ведь когда мы, условно говоря, переходим из СССР в некую новую Россию, да, у нас точно так же, как в 17-м, есть перелом, когда мы меняем золото на, или бриллианты на продовольствие. Но некоторое время посуществовав, мы должны запустить свои производства, получить от них прибыль, от этих производств, и эту прибыль пустить в оборот.
Да.
Вот это была бы логика правильная. Что мы делаем последние там 30 лет? Мы попросту сидим на подсосе у международных финансовых институтов и забираем оттуда ресурсы. То есть мы не создали собственную банковскую систему. То есть если говорить о том, что является ли наша банковская система банковской системой, нет, она банковской системой не является. Вот в очень-очень далекие 90-е, в 98-м году я был вице-президентом по инвестиционному развитию. Не очень большого банка, именно по инвестиционному развитию. Мой функционал был в том, что я деньги открывал предприятия, которые стояли колом, что называется, садился в должность генерального директора и запускал их заново. Но такой позиции, ну, условно говоря, такого поведения, это позиция на нормального банкира, когда ты запускаешь, ты обратно высасываешь эти деньги, потому что деньги стоят денег, то есть это достаточно жесткая политика, ты отрезаешь лишние там неэмоциональные вещи, там, не знаю, условную котельную, которая тебе не нужна, ну и далее по списку. Но вот такой банковской системы мы ее не получили. Сейчас наша банковская система, по сути, по-большому, если сейчас, например, напечатать необеспеченные деньги, она прокрутит их на валютном рынке, потому что Центробанк, в первую очередь, поставил такие условия для банков, что для них инвестиционная деятельность, именно инвестиционные, не валютные спекуляции, она невыгодна. И поэтому банки нам сейчас не нужны. Поэтому надо вот отматывать всегда, как говорится, давайте отступим на шаг назад. Мы не создали за 30 лет банковскую систему.
Так мы еще хуже, мы паразитировали, по сути.
Мы не просто, мы продолжаем паразитировать, потому что если вы заметите...
Паразитировать, да, я говорю.
Да, паразитировать, извините, да. Заметьте, какая дискуссия сейчас основная идет, и ухо держит востро. Вот сейчас объявлены новые санкции против России. И что вслушиваются? Все очень тонко вслушиваются. Будет ли ограничение по работе с госдолгом?
Да.
Потому что если будет ограничение, которое будет введено, это на будущий госдолг, то для нас это не сильно фатально, мы умеем там перестраиваться. А вот если запретят работать с прошлым госдолгом, вот тут-то нам кирдык.
Дмитрий Потапенко, Агван Сережевич, есть что добавить? У нас 30 секунд до новостей.
Я хочу сказать, что даже если запретят работать с нынешним госдолгом, никакого кирдыка не будет. Помню вот эту студию, когда мы здесь спорили в октябре месяце, и здесь вот на этом месте сидел мой оппонент и говорил, сказать, доллар будет стоить 150 рублей, значит, в декабре. Вот прямо как сегодня. Помню, вот отмотайте вот этот вот эфир, вспомните, сказать... Ничего этого не будет, потому что если они это сделают, они ударят по себе так сильно, они очень жадные в разумном смысле этого слова, это они никогда не сделают.
С нами Дмитрий Потапенко и Агван Микаэлян. Мы сейчас расстанемся на время новостей, а после этого вернемся и будем подключать аудиторию.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17 часов 35 минут, в эфире программа «Своя правда». Отмечаем сегодня в рамках «Своей правды» пятилетие санкций, контрсанкций. С нами Дмитрий Потапенко, предприниматель, экономист, и Агван Микаэлян, опять же, экономист. Ну и сейчас будем подключать аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Начнем с СМС. Анна интересуется. Ну вот сегодня отменим контрсанкции. Завтра будем процветать, спрашивает Анна. Дмитрий?
Если мы отменим контрсанкции, будем ли мы процветать? Лобово нет. По причине того, что, как я и говорил, вопрос не только в контрсанкциях как таковых, которые, безусловно, нужно отменять, а в вопрос существенно комплексный. Знаете, последний... был то ли на ПЭФе, то ли еще где-то выступал один из профессоров, к сожалению, сейчас не вспомню, по-моему, швед он выступал, и основное он сказал, что, вы знаете, мы хотя бы, почему Россия все время отстает в каком-то развитии, это связано с тем, что мы пытаемся получить молоко без коровы. И контрсанкции – это модель поведения, то есть мы пытаемся ответить в плоскости, которая не имеет отношения к основной претензии. Когда мы, соответственно, якобы наказываем польских яблочников, то мы на самом деле наказываем сами себя. Потому что вот я приводил цифры там по яблоку, а я могу сказать, что на самом деле эти цифры, ну... скажем так, слегка лживы. Причина очень простая. Я, поскольку в ритейле очень давно, я могу сказать, что то яблоко, которое вы сейчас получаете, например, Red Chief, вот как пример, оно в свое время стоило 69 рублей. Сейчас оно стоит в районе там 140-150 рублей. То есть рост однозначно больше, чем в два раза. Только другое дело, что оно сейчас называется сербским яблоком. Могу сказать, что Сербия никогда в том объеме, в котором нам нужен для потребления, не выращивала. Более того, большая часть продуктов, которые вы видите, они, попросту говоря, теперь делают крюк как минимум по документам, как максимум, то в том числе и по транспорту, и мы даем заработать кому угодно, кроме себя. Поэтому вот эти так называемые контрсанкции, ну, это как полеты в Украину, но только через Минск. То есть мы даем заработать компании Белави, это, конечно, прекрасно, но кроме заработка больше мы ничего особо с этого не получаем.
Да бог с ними, с яблоками. Siemens бодались, а сейчас они заявляют об открытии очередного производства в Российской Федерации.
Они могут долго, Siemens, как говорится, заявлять об открытии производства. Вопрос, насколько это производство объемное. В общей сложности у нас с вами, напомню, Chevrolet ушел с рынка, как таковое у нас ушло представительство Toshiba с рынка, то есть у нас ушло более 56 компаний с рынка. Напомню вам еще небезызвестную Калинку Stockmann, которая существовала еще при советской власти и которая тоже отсюда ушла. То есть у нас потерь с точки зрения иностранных компаний, которые отсюда ушли, то есть для кого этот рынок, скажем так, не столь важен, он числится, это сотни, это не единицы, это не одна рука.
Дмитрий Потапенко, Агван Микаэлян.
Ну, если бы спросить у наших потребителей, кто-нибудь заметил, что сначала ушел Форд, потом ушел Шевроле, Форд вернулся. Думаю, что подавляющее большинство даже не заметили этого. Если бы мы не сообщили в разных информационных каналах, они просто об этом даже не узнали бы. И поэтому все-таки измерителем вот этого «пришли, ушли» является то, как мы живем. Мы за эти 4 года не стали жить лучше. Отмена этих санкций сделает ситуацию, контрсанкции, я имею в виду, еще хуже. На сегодняшний момент мы все-таки развили достаточно серьезно в физическом объеме, да, нашу сельскохозяйственную индустрию. Производим больше. Я сейчас цифры просто на память не очень помню сказать. По яблокам, помню, 50%. Тут был такой жесткий, не знаю, там, может быть, там надо правоохранительным органам немножко поработать, посмотреть, реально производится у нас на 50% больше яблок или нет. Но это огромный объем. Если учитывать, что дерево
все-таки надо... Производство яблок по официальной статистике выросло на 70%.
Ну, тем более, сказать. Да. Ну, то есть за 4 года надо было еще, так сказать, эти саженцы откуда-то взять, там, и так далее. Ну, понимаете, да, сейчас не будем вдаваться. На самом деле, так сказать, вопрос в другом. Значит, никаких санкций для тех, кто хочет произвести то же самое, что производил у себя в Польше, в Италии, во Франции, где-либо еще, никаких ограничений для них нету, если они это начнут делать на нашей территории. Вообще никаких вопросов нету. Так, кстати говоря, мы в машиностроении, в автомобилестроении этот путь уже прошли. Сейчас уже частично перевод сельхозтехники. То есть начали уже отверточку сборку. Это говорит о том, что где-нибудь лет через 5-7, так сказать, уже будет локализация 70-80-90%. Ну и потихонечку, если мы сами не вкладываем деньги в собственные технологии, технологии надо приобретать, их надо внедрять. И это нельзя сделать с помощью волшебной палочки. Основная наша проблема – это то, что мы не финансируем собственную экономику. Самая основная проблема нашей экономики это наша власть. Она не финансирует собственную экономику, не финансирует, понимаете? Нельзя иметь инфляцию 4%. Зачем нужна инфляция в 4%, если вы кредитуете частный бизнес под 10%? Вот зачем она нужна, эта низкая инфляция?
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Абсолютно согласен с Дмитрием Потапенко, да, по поводу контрсанкций, которая убивает только наших потребителей, в результате чего цены просто повысились на таможне, в том числе возросла контрабанда, в том числе. Раньше, если фура малины стоила 5000 евро, сейчас это стоит порядка там 10-15 евро таможен. Ничего это не дало. Форд ушел, второму собеседнику вашему хочу сказать, что Форд ушел не поэтому, а просто потому, что проиграл конкурентную борьбу корейским производителям Kia и Hyundai. А насчет ставок тоже, конечно, да, у нас никто не финансирует. Вчера вот у вас комментировал какой-то эксперт, был, не помню, с кем разговаривали, с 2 до 4, то, что он сказал, что наш Центробанк борется с инфляцией посредством того, что просто ограничивает деньги для населения страны и в государственные корпорации вбухивает миллиардные затраты, которые тем самым не куда-то пропадают, в черную дыру уходит и все, и больше ничего. Если мы так дальше будем жить, то посредством того, что у нас власть не хочет эволюции, у нас произойдет очередная революция. Вот и все.
Спасибо, принимаю.
Я все-таки хотел бы отреагировать. Вот мы начали на 70% за эти 4 года больше свинины производить. Мы что, их закапываем?
Закапываем. Я могу сказать, оно не просто закапываем. Значит, мы производим свинину, которая экономически нецелесообразна, потому что мы субсидируем это все из денег карманов налогоплательщиков. Мало того, что свинина это хуже по качеству, чем польская свинина, так она и стоит дороже. И более того, это все за счет того, что мы вынимаем деньги из карманов налогоплательщиков. А там мы говорим про яблоки. Значит, чтобы не было этой фигни. Потому что это яблоко, извините, яблоко на переработку. Мы говорим о разных яблоках. Я, извините, как человек, который занимается этим, да, там почти 15 лет, могу сказать, мы производим точно так же, как про наш экспорт зерна. Скажите сначала, какое зерно мы вывозим и какое мы закупаем. Мы вывозим кормовое зерно, а закупаем высококачественное зерно. То есть мы производим трэш на своей территории. Вот это надо всегда договаривать. Потому что людям вот на уши начинают это... У нас выросло сельское хозяйство на 4%. Да мы угробили настолько... Мы действительно ввели новую категорию нищих работающих. Мы ввели категорию, соответственно, поддержки искусственных агрохолдингов, которые просто минусуются. Но за счет подъема цен наших налогоплательщиков. И главное, говорим, у нас подъем. Подождите, а может мы вернем сначала людям деньги? И после этого начнем говорить. Вот базовое является у нас, извините, У нас смертность растет, у нас эпидемия СПИДа, и у нас работающие нищие. Вот это базисы. А есть мы как предприниматели, нет нас, да плевать на нас,
большие колокольни. И все-таки да. Я позволю, вот, сказать, отреагировать, значит, да?
Давайте.
Мы производим на 70% больше дорогой, невкусной, какой-то там некачественной свинины. Куда она девается физически?
Да мы заставляем людей, это как при советском...
Да как можно заставить человека больше есть и дороже, и хуже?
Да потому что
человек идет и покупает, он потребляет
просто больше. У него вариантов нету, больше. Да потому что мы обрезали у него совершенно корзину потребительскую.
Дмитрий, потреблять больше.
Потреблять?
Вы послушайте,
минуточку,
вы послушайте,
вот пожалуйста. Это, минуточку, 6 лет идет падение, не-не-не, вот тут вот извините, 6 лет идет падение потребительского спроса, 6 лет идет, он потребляет меньше, мы просто задрали цену, задрали их издержки, поэтому 6 лет идет потребительское падение,
Дмитрий,
и не рост.
Я просто уточню, а в каком государстве не поддерживают сельхозпроизводители за счет
значит,
субсидий?
Значит, подождите, субсидии – это субсидиям рознь. Субсидии – это...
А это тоже за счет
нет,
кого?
Нет, ничего подобного.
Коллеги.
Это не за счет налогоплательщиков, нет?
Это как раз и есть разница в подходах. Там даются налоговые преференции. Вот мне регулярно, я когда встречаюсь с поляками, они говорят, Дмитрий Валерьевич, вот с вашей инициативой мы будем давать 45 центов на евро вложенного. Это будут налоговые преференции. Налоговый, это не подъем цен, вынимание денег из карманов польского налогоплательщиков, там цены ниже, чем у нас, люди у нас на границе туда ездят за едой, это категорически неприемлемо, мы сами искусственно производим менее качественный продукт, он содержится, черт знает, что в нем содержится, и стоит он еще дороже, потому что возьмите потребительские корзины за рубежом, особенно даже в абсолютном выражении, они дешевле, а если взять еще в относительно их заработных плат, так они копейки тратят, а у нас 70%
при на таких
жратву.
Условиях нет. Наши сельхозпроизводители вообще имели бы шанс выжить в таких-то условиях?
Имели бы, потому
откуда?
Что... А для этого налоговые преференции и есть. Когда мы говорим о поддержке наших предпринимателей, когда, извините, существует...
Их продукция неконкурентоспособна. Где они реализовали бы свою продукцию? Вы сами с этого начали.
Ничего подобного.
Свинина дрянь, яблоки дрянь. Как?
Ничего подобного.
Зерно дрянь.
70%.
Все.
Нет. Нет, минуточку.
Закопали.
Ничего подобного. Откопал полностью. Потому что 70 нетарифных сборов, 2 миллиона регуляторных актов на предпринимательство. Вот где, собственно говоря, первооснова лежит поддержки предпринимательства. Хотите это сделать? Это делается щелчком пальцев. Но система другая. Откачивается бабло от всех, искусственно перераспределяется по своим орлам, и после этого говорится, что у нас что-то растет. У нас ничего не растет, у нас все падает.
Значит, по зерну все-таки хочу сказать, чтобы была содержательная была беседа, значит, да. Мы экспортируем 30 миллионов тонн зерна 3-го, 4-го и 5-го класса. Это действительно так.
Фуражное, по сути
значит,
дела.
Там, слово фуражное или не фуражное, это пусть решают те, кто потребляют. Это потребитель, это рынок. Он пришел и купил. И, кстати говоря, 85% зерна, которое мы экспортируем, в Турцию, в Египет, в арабские страны, они его кушают. Назовите это фуражным. Хотите арабов, назовите, сказать, лошадьми. Я вообще, это ваша терминология, значит, не буду об этом ничего говорить. Завозим мы 1 несчастный миллион тонн действительно зерна первого, второго класса, твердых сортов, которых мы сами производим весьма мало. В силу разных причин, в том числе и причин наших технологической, но чаще всего это все-таки климатические и прочие условия. Все, точка. И это называть проблемой? Какая же это проблема, если это дает нам 20 миллиардов долларов, 20 миллиардов долларов экспортной выручки, и люди в очереди стоят, чтобы наше зерно покупать.
Я просто... Насчет очередей я не вижу, а не производим мы то самое зерно. По одной простой причине, потому что у нас появилось запредельное количество, собственно говоря, чиновников, латифундистов, и их фамилии мы все прекрасно знаем, которые попросту тупо прижали огромное... У нас у господина Ткачева и его холдинга... Они третий или первый, там не помню сейчас по номеру, какой холдинг, просто землю прижали, и на этой земле ничего не производится. Ну, вот
то
и
есть
все.
Экспортируем зерно мы тоже по бумагам, а валютная выручка у нас тоже по бумагам.
У нас много чего по бумагам, у нас в свое время подводили.
Слушайте, ну это вообще фантастика.
Мне это кажется... не фантастика, эту фантастику.
Мне кажется,
мы даже про нефть, собственно говоря, можно посмотреть ролики, отмотать 5-летней давности, когда сколько мы экспортируем в Германию и сколько проходит через таможенные терминалы, у нас тоже есть расхождение. по этим цифрам. Откройте, открывайте, Василий Мельниченко, он про это даже снимал ролик.
7-3, 7-3, 94-8.
На 40%.
Только Василий Мельниченко занимается все-таки сельским хозяйством, Вася, а не нефтью.
Вася просто озвучивал эти цифры. Он самый популярный этот ролик был на эту тему. Вася приводил не свои цифры.
Вы в эфире, да, как вас зовут?
Добрый день, Владимир.
Далее.
Вы знаете, у меня корову комбикорм не едят. Вы понимаете, в чем дело? Где это зерно? Что он там говорит? Извините, господа, у нас все продано. У нас банков нет, системы нет финансовой своей. У нас ничего нет. Все продано.
И коровы не пойми, чем питаются у Олега.
Свиньи тоже не едят. Они все-таки, их поголовье выросло. Объем производства выросло. Они что-то едят все-таки. Давайте все-таки признаем, что свиньи что-то едят, чтобы вообще вырасти. Но они не на честном слове вырастают. Блин, ну что же у вас в головах-то творится, коллеги, сказать? Ну мир не так устроен, знаешь, не все вокруг пожары, не все вокруг плохо. Что-нибудь хорошее вообще в мире есть?
В мире есть, но только оно никаким...
А только-то оно не в России. Вот,
нет,
вот
там, оно где в России.
Заканчивается,
нет,
граница,
минуточку,
России,
оно не начинается хорошее. Нет, минуточку, оно и в России, бред, но оно связано не с тем антиэмбарго, который мы врубили сами себе.
Чем здесь антиэмбарго?
Мы от этой темы не отходили. Мы своими руками абсолютно искусственно девальвировали рубль, искусственно, соответственно, завысили пенсионный возраст, искусственно повысили НДС. Ровно абсолютно есть группировка, которая копит на будущий кризис. И кризис, понятно, почему произойдет. Потому что в 2021-2022 году, это не мои данные, это, соответственно, Минэк и Минэнерго. В 2021 году у нас падение будет добычи нефти и газа на 30-40%. Они готовятся к этому. А поскольку еще второй фактор. Идет изменение энергетической парадигмы мира. Мы влетаем, соответственно. Более того, прочитайте, что-то записано у нас в Хартии энергетической безопасности страны. Любое, там это подписано президентом Российской Федерации, что любое технологическое развитие альтернативных источников энергии является вызовом и является угрозой для Российской Федерации. Мы себя осознанно втаптываем в абсолютное экономическое и политическое мракобесие.
Зачем немцам «Северный поток-2» тогда, если они уже...
Да. Значит, тут ответ очень прост.
Да.
За это было уволено 2 сотрудника Сбербанка. Мы строим «Северный поток-2» для того, чтобы господин Ротенберг заработал на трубах.
Немцам-то зачем?
Немцы у нас, извините, сидят с вами. Господин Шрёдер сидит в компании «Роснефть» в качестве...
Меркель, канцлер в Германии. Немцам зачем?
Она не финансирует это. Это мы финансируем. Мы туда трубу тянем. Им по барабану, что мы будем без бесценок туда гнать газ. Им
а зачем они терминалы сжиженного газа для американского строят?
Потому что зачем?
Подожди. Это же газ, углеводород. Вот это кошмарное, вот это вот
они строят...
зло.
Никакого
зачем
славы
же они его
не...
строят? Если можно все заменить ветряками,
генерациями. Во-первых, мы про...
Минуточку.
Мы про ветряки вообще ничего не говорили. Был задан конкретный вопрос. Зачем строится «Северный поток-2»? Никаких ветряков там не было. «Северный поток-2» строится для того, чтобы прокладывать трубы. Больше ни для чего. И это уже, что называется, факт доказанный.
Очень хорошо.
Да. Еще один звонок успеем принять. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Да, Николай.
Ну, какие яблоки, господа, когда вы овощами у нас не могут обеспечить людей. У нас картошка из Египта в Сахаре растет, привозят в Москву. У нас и овощей нету. А вы про яблоки говорите. Ну, это реплика. Я хочу спросить, почему у нас Потапенко, Алексашенко, Хазин, Делягин по радио, а почему они не в правительстве? Когда они будут там, вот эта умница Потапенко сидит? Ну, да. Почему они здесь?
Давайте сошлем Потапенко в правительство. Дмитрий Валерьевич,
пожалуйста. Слушайте, можно перед тем, как
говорить?
Одну фразу. Значит, рост за последние 4 года объема производства овощей составило, держитесь там крепко на стуле, 280%. 280%. Это касается и помидоров, и огурцов, и всей группы, которая зелень, и вот черти чего. А картошка, сделаю смелое предположение, хотя точно не знаю, мне кажется, что на сегодняшний момент картошка никого не привлекает из-за того, что у него очень низкая цена. А вот египетская и другая, она имеет более высокую цену, и торговать им просто интереснее, маржинальнее.
Значит, Дмитрий Потапенко. Рост, который был заявлен, я не знаю этих цифр абсолютно, я могу сказать, это показывает, что наша потребительская корзина из того, что мы должны потреблять, то бишь из белка, переходит в траву. Хорошо, что здесь не приводят лебеду и крапиву, потому что тогда по росту потребления крапивы и лебеды, а еще одуванчика, мы бы могли бы просто быть на первых местах.
Слушайте, но раньше мы говорили, что мы кушаем картошку, в отличие от такого благодатного, там какого-то... В не России искать, где едят много овощей. Теперь народ отказался от картошки и начал есть, значит, овощи.
У него денег нет просто, уже. У него физически нет
денег. Ну как же нет денег, когда курица стоит дешевле, чем помидор? Потому на чем вы говорите?
Есть официальные цифры. Закредитованность нашего населения составляет 15,7 триллионов рублей. Просроченная задолженность составляет 3,7 триллиона рублей. Это люди, которые сейчас револьверно берут кредиты для того, чтобы просто прокормить себя.
Да.
70% уходит на еду, оставшиеся 30% и с долгами остается на ЖКХ. Люди, еще раз говорю, работающие бедные не из воздуха появились. Это откуда-то они появились? Как при росте у нас растет работающий бедный? Откуда они?
Я вам
Барак
скажу.
Обама нам, что ли, сюда
привез? Я вам скажу, потому что у нас обслуживание, кстати говоря, вы абсолютно четко назвали, это примерно 20% просроченной задолженности. Возьмите любую, люди самые откуда? Развитые.
А? Что, люди все? Откуда эти нищие, бедные?
Сейчас отвечу. Я сначала, сказать, надо сначала цифры, чтобы было понятно,
только о чем идет речь. Только покороче, да, потому что это голосование еще нужно.
20%, значит, у нас просроченной задолженности, это цифра ниже, чем любая развитая страна Европы.
Я беру Германию, Францию. А мы не являемся развитой страной.
Секундочку. У нас ситуация лучше, чем у развитых стран. По просрочке задолженности, кредитной, потребительской. Но они берут эти деньги под 4% годовых.
Они берут...
А нас заставляют брать эти деньги с легкой руки нашего правительства под 20%.
Как у нас лучше положение, когда люди берут деньги на еду. Ни в какой Германии люди на еду деньги не берут. Они берут... Не полное, они берут на машины, на квартиры, на поездки, на все что угодно, на предметы длительного спроса. А у нас люди перекредитовываются, чтобы закрыть кредиты, которые раньше взяты на еду и ЖКХ.
Вы отрицаете рост продажи машин, я правильно понимаю?
Еще раз говорю,
рост... Это тоже вранье и ложь, и кто-то нарисовал...
Какой у нас рост продажи машин относительно чего? Относительно мертвого рынка, что называется?
Я запущу голосование, но, смотрите, отмечаем пятилетие, введение санкций, контрсанкций в отношении Российской Федерации. И вот по итогам этих пяти лет мы пытаемся понять, чего было больше, пользы или вреда от этих санкций, контрсанкций, всего остального, что мы наблюдали. Вы полагаете, что это больше вреда, чем пользы, и тогда вы солидарны с Дмитрием Потапенко, это 134-21-35. Вы полагаете, что, наверное, было больше даже пользы, чем вреда, это 134-21-36. Я, правда, не знаю, Самогон, Микаэлян разделяют точку зрения или нет?
Да, я считаю, да. Что больше
пользы. Больше пользы, чем вреда. Да. Это 134-21-36. Больше вреда, чем пользы. 134-21-35. Это за Дмитрия Потапенко. Больше пользы, чем вреда. Это 134-21-36. Это позиция Агвана Микаэляна. Наше голосование началось, префикс и в том, в другом случае один и тот же, 8495. Ну и остается буквально 2,5 минуты. Успеем принять пару телефонных звонков. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да,
в эфире. Политика санкций, она же продолжается. Вот скажите, сейчас американцы, насколько я знаю, приняли поправку там к бюджету 2020 года, оборонного бюджета, против российского долга санкции. Вот как наш внешний долг, по вашему мнению, там больше 30 триллионов, будет использоваться Западом в части давления? Вот насколько серьезна угроза введения США, например, сейчас запрета на покупку на территории Америки вот наших долговых облигаций? И какие могут быть последствия этих санкций?
Спасибо, принимается. Дмитрий, я не знаю, Агван Сережаевич,
если, кто? Значит, я уже я этот вопрос осветил, значит, если это, а поскольку речь идет о будущем долге, то к этому шоку, условно говоря, наши власти уже адаптируются, и он не очень значительный, и я могу сразу сказать, что то, что принимает Дональд Фредерикович Трамп, это исключительная политика. Я это в свое время сказал, когда выступал перед зарубежными парламентариями, я им в лоб сказал, что если бы вы хоть раз, хоть какую какую-то секунду хотели бы повлиять на политику так называемого Кремля или Москвы, то студент второго курса экономического института вам бы сказал, какие три кнопки нажать, и, соответственно, экономика бы накрылась. Но поскольку у вас такой задачи нет, вы изображаете, что вы давите, а мы изображаем, что пугаемся. Поэтому с внешним долгом, внешним, это не так фатально, а со старым долгом, то бишь, они, скорее всего, принимать не будут, потому что, ну, им это не особо нужно. Рынок наш копеечный.
Дмитрий Потапенко, Агван Сережевич.
Значит, ни старый долг, ни новый, если будут введены санкции против одного, против другого, не повлияет. По одной простой причине. На сегодняшний момент у нас валютные активы находятся в паритетном соотношении с нашим всеми совокупными внешними долгами, всеми, подчеркиваю, значит. Ну и второй момент, так сказать, ввести санкции против старого долга, это очень сильно подрубить своих инвестфондов, которые на этом зарабатывают очень... Нехилые деньги, и я думаю, что им просто никто не позволит.
Для России, российский рынок для них копеечный. Если касается, что мы переложили, да, мы переложили из доллара в юань, юань, который только что был обесценен правительством. Мы сделали красиво, подсадив наш бюджет.
Нет, мы еще пересадили большую часть золота, которая сейчас подскочила.
Ну и голосование. 83% наших слушателей за позицию Дмитрия Потапенко, больше вреда, чем пользы. Ну и 17%, соответственно, за позицию Агвана Микаэляна, больше пользы, чем вреда. Так проголосовала наша аудитория. Спасибо за участие в дискуссии.
Спасибо.